Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
20 часов 7 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня «Отбой» с гостем. Сегодня с нами Евгений Жилин, руководитель подразделения ополченцев «Оплот». Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Владимир.
Давайте разберемся в терминологии. Подразделение «Оплот» — это что сегодня? Раньше, я помню, это было политическое движение. А сегодня это что? Это батальон, отряд, это воинское подразделение?
«Оплот» — это в первую очередь принцип жизни и жизненная позиция, которая организовалась изначально после моего увольнения из органов внутренних дел. То есть мы стали помогать ветеранам Великой Отечественной войны, защищать русскоязычное население, помогать всем милиционерам, которые, всем семьям милиционеров, погибших в городе Харькове от рук преступности, заботиться о них, отстаивать их права. То есть это я делал то, что у меня есть в сердце. Также мы готовили людей для службы в армии, бойцов. Это был бойцовский клуб. Я был президентом Федерации по боям без правил в Украине. Проводили бои без правил, провел их за год больше, чем во всем мире. Вот это был «Оплот». У нас были свои сторонники. Когда началось движение к евроинтеграции в Украине, и президент объявил курс на евроинтеграцию, я как человек, который занимается финансами, прекрасно понимал, что для моего региона, для Харькова, для Юго-Востока это убийство. Потому что Украина по своему экономическому составу, экономическим заинтересованностям разделена. Есть Западная Украина, где проживают галичане, национальность такая. Они, там нет промышленности, всю жизнь люди зарабатывали тем, что работали в Западной Европе, где-то на заработках, по полгода, по год. Они были заинтересованы только в том, чтобы получить свободный доступ к рынку труда в Западной Европе, чтобы их не ловили там, как незаконных иммигрантов, и не выселяли к себе обратно, где просто физически нет работы. И был Юго-Восток Украины, там, где я проживаю, где проживают мои родители, семьи, друзья. Это промышленные центры, где высокотехнологическое оборудование и высокоинтеллектуальная работа. Мы производили машинообработку, разработки новых узлов и агрегатов. И продавали это все, в том числе в основном в Россию. Благодаря этому существовали научно-исследовательские институты, технические вузы на нашей территории. В случае евроинтеграции все это промышленность убивалась. Никому не нужны наши самолеты Антоновы в Европе. Там есть свои Боинги, Аэрбасы. Никому не нужны наши машины Запорожцы в Европе, там есть свои. Никому не нужно все то, что мы производим. Мы производили по техническим стандартам Советского Союза, и оно было интегрировано только в рамках СНГ.
Евгений, понимаю, вы сейчас обосновываете свою политическую позицию. Но меня интересует, вы сейчас воюете или как?
Мы сейчас...
Нет, сейчас-то вы в студии, это понятно. Но вообще, да.
Жизненная позиция, да. Жизненная позиция, я защищаю свои интересы. То есть, когда необходимо было вести диалог, я вел диалог. Когда необходимо было судиться, я судился. Когда необходимо было выйти на площадь, я вышел на площадь. Когда за убеждения начали убивать, я взял автомат. Я создал армию, и мы воевали. То есть на сегодняшний день «Оплот» удалось создать армию. Там было много групп на территории Донецка, я имею в виду. «Оплоту» удалось создать армию. Удалось переобучить бывших слесарей, сантехников, таксистов, бильярдистов, шахтеров в минометчиков, наводчиков, артиллеристов, танкистов, операторов БТР, водителей и снайперов.
Вы же харьковские, а как вы оказались в Донецке?
Когда мы заняли активную позицию по Майдану, у меня оказалось очень много посторонников по всей Украине. В каждом регионе мы открыли по филиалу. Я выбирал человека, который наиболее отвечал моим взглядам, жизненной позиции. То есть это искренние люди, по политическим убеждениям социал-демократы, те, которые любят свою землю искренне и честно. Не бандиты, не убийцы, не какие-то там олигархи, скажем так. И я на них ориентировал всех своих сторонников. Это было в каждом регионе, в том числе Луганске и Донецке. Противостояние с евроинтегрантами было по всей Украине, но только в Донецке и в Луганске оно переросло в вооруженное противостояние. Во всех остальных областях, в Харькове закрыли в тюрьму больше 300 человек, да, не взяли за оружие, потому что оружия не было. Благодаря, скажем так, я благодарен Стрелкову Игорю Ивановичу и таким группам, как он перевел плоскость противостояния с протестного и захвата админзданий вооруженное противостояние. То есть он показал, что надо сражаться с оружием в руках. И поэтому в Донецке и в Луганске подразделения «Оплот» перешли в вооруженную борьбу.
Сколько, вот вы говорите, описываете свое подразделение как армию. Армия – это сколько? Вот «Оплот» в частности.
На сегодняшний день это 2300 человек.
2300. Обратил внимание, что боевые действия вы описываете в прошедшем времени. Это можно ли сказать, что это результат того мирного плана, который был разработан в Минске?
Да, на сегодняшний день Александр Захарченко, это руководитель Донецкого отделения «Оплота», который на сегодняшний день является премьер-министром ДНР, подписал соглашение о прекращении огня. И это как бы как начало. Действительно, в настоящий момент мы не ведем активных боевых действий. То есть мы находимся на тех позициях, на которых мы остались. Сегодня идет обмен пленными. Мы выполнили свою часть договора, передали пленных. Теперь ждем, когда передадут наших пленных. Поэтому сегодня мы как бы не воюем. Но само по себе соглашение очень напоминает мне марку одного автомобиля. Не хочу приводить его пример. Когда мои товарищи купили их штук 6, и за 2 месяца они все сломались, они прислали их на экспертизу, и экспертиза дала заключение, что эти машины сделаны конструктивно так, что они не могут эксплуатироваться, не ломаясь. Угу. То есть примерно такой же договор в Минске. То есть там есть такие очень допуски, что этот договор вряд ли или сможет эксплуатироваться, не ломаясь. Его надо постоянно укреплять и дорабатывать, имея большую волю. То есть украинская сторона взяла на себя обязательство создать закон о специальной зоне, где учесть все интересы. Но я больше чем уверен, что у них не хватит на это воли и желания. То есть это...
Зоны, вы имеете в виду особый правовой статус, да, для Луганской и Донецкой областей. Слушайте, но если вы здесь, значит, какое-то ощущение того, что в ближайшее время стрелять, то есть воевать по полной, не будут, у вас есть? Иначе бы вы были, наверное, своими, со своими бойцами, или как?
Я на сегодняшний понимаю, день, да, армия ДНР насчитывает около 12 тысяч человек. То есть «Оплот» — это уже маленький отряд, который влился в общую армию ДНР.
Шестая часть, это не так мало.
Ну и не так много. То есть уже есть свой главнокомандующий, то есть есть, это уже система, которая может работать без меня и без такого винтика, как я. Я на настоящий момент, моя должность советника. То есть я создал, и я советую. И поэтому, если какой-то боец, если какой-то командир выбывает, то система работает. То есть все стоят на позициях.
То есть ваше присутствие здесь, в Москве, никак не связано с тем, что было заключено перемирие?
Ну, связано для того... Я нахожусь в Москве для того, чтобы в дальнейшем этот регион ожил. То есть он сегодня, вчера воевал. Завтра нужно жить, нужно вернуть туда людей.
Опять вы говорите в прошедшем времени. То есть сейчас уже процесс замирения идет. То есть вы здесь для того, чтобы выстраивать мирную жизнь. Я правильно,
да,
понимаю?
Да, я здесь для того, чтобы выстраивать мирную жизнь. Я хочу сделать этот регион такой, чтобы люди, проживающие в Украине, которая ориентировалась на евроинтеграцию, завидовали нам, что нам, мы, те, которые выбрали с оружием в руках курс на дружбу с Россией, это более правильно и более выгодно, чем евроинтеграция.
Здесь есть некоторые противоречия, на которые я обращаю внимание. С одной стороны, вы не верите в то, что этот процесс замирения надолго, он должен сломаться, да, потому что это конструктивная особенность такая. А с другой стороны, вы здесь для того, чтобы выстраивать мирную жизнь.
Ну, в любом случае, даже если идет война, есть территории, которые фактически находятся уже в тылу, скажем так. Есть дальность полета мин, снарядов, она всем более-менее известна. И есть территория, на которой уже... Мы ее никогда не отдадим, и там уже есть 100% все основания для того, чтобы сегодня выстраивать мирную жизнь. То есть мы можем гарантировать, что туда могут возвращаться мирные люди, и что не будут летать над их головами снаряды.
Юрий много сообщений оставил относительно реноме организации «Оплот» в Харькове, когда еще не было боевых действий, и очень часто он употребляет слово «братки», но имею в виду, что «Оплот» — это такие братки, которые ездили на стрелки, которые крышевали бизнес в Харькове. Ну, это такой имидж у «Оплота» был, возможно, и остается. Что можете ответить, пожалуйста?
Ну, кто как нас... обзывает, да, кто-то говорит братками. Я сам офицер Управление по борьбе с организованной преступностью. В 34 года я вышел на пенсию, имея стаж работы 27 лет. То есть моя деятельность всегда была в первую очередь направлена на защиту убитых милиционеров. Также мы помогали двум семьям ребят, которые десантников, погибших на высоте 776 в Чечне в 2000 году. Их семьи проживали на территории Украины, мы их отыскали, и каждый месяц мы выплачивали им по $200. Каждый год в день гибели 6-й роты мы устраивали турниры по боям без правил в городе Харькове. Приглашали всех родственников погибших десантников 6-й роты с Пскова. И устраивали, приглашали там...
Люди, ветеранам. Которые имеют боевой опыт, люди, которые занимаются спортом, они пользуются спросом, в том числе и в криминальных и полукриминальных кругах.
Направленность да. другая. Понимаете, как мы вышли из другой среды. То есть, да, мы были сильные, да, мы... Я... проповедовал правильное поведение. Дух Бусидо был в нас. Моя задача была воспитать мое поколение, мой народ, для того, чтобы они завтра смогли защищать родину. Основная задача моя оплота, это была надежда, оплот и справедливость. Да, когда нужно было применять силу, я хотел, чтобы мои люди готовы были ее применить и могли. То есть, как поет Миша Маваши, добро должно быть с кулаками. Этот принцип висел у нас в клубе. Добро должно быть с кулаками. Мы готовы, мы были те, которые готовы были защищать добро с кулаками. Именно поэтому, когда нацисты вышли на площади нашей страны, Украины, против них вышли старики и ветераны, которым было по 70-80 лет. И они физически не могли себя защитить. 9 мая во Львове, когда с них срывали ленточки, их били. На их защиту становилось только... милиция. А мы были те, кто становился вместе с ними и кто их защищал.
Уточню. Российская Федерация, гласно-негласно, через общественные организации какие-то поддерживала оплот вот до
нет.
Майдана?
Нет. Нет.
Вообще, никаких... А откуда у вас пророссийские настроения тогда сохранялись?
Потому что, еще раз, понимаете, часть Украины...
Не, я понимаю, экономические связи, это экономические, прекрасно.
Еще раз говорю, есть Украина, есть два фактически народа. Один говорит на украинском языке, другой на русском. То есть в моей школе никогда в Харькове никто не говорил на украинском языке. Никогда. Никто. Мои деды до последнего колена, которых я помню, всю жизнь служили в армии вместе с россиянами. А галичане всю жизнь служили веками в армии вместе с австрийцами, венграми, немцами. То есть не с россиянами. У них была своя церковь, и их святые отцы назначались с Рима. А у нас была своя церковь, и наши святые отцы назначались с Москвы. Система образования строилась вокруг церквей. Система моральных ценностей вокруг церквей. У нас строилась единая с Москвой. У них строилась единая с Западной Европой. Понимаете, в 1939 году, когда их присоединили к нам, это были чуждые нам люди. Чуждые, абсолютно, мы разные абсолютно. В 1941 году, когда пришли немцы, для них абсолютно нормально было служить вместе с немцами, потому что они с ними служили веками. А для нас абсолютно нормально было служить вместе с россиянами, с русскими, потому что мы сами себе русские.
Вас можно назвать националистом?
Я русский. Вот, знаете, я...
Нет, какие-то идеологические убеждения, к которым близок дух национализма, у вас есть или нет? Ну, то есть, вы за русских, за русский мир, или как вы это определяете?
Я русский, в хорошем понимании, для меня русский, и Россия почему была империя, только потому, что она исповедовала принципы веротерпимости и националотерпимости. Я веротерпимый человек, и я националотерпимый человек. Я считаю, что это есть особенность русских. Потому что они не заставляют других верить в свою веру, не заставляют принимать свой язык, они терпеливо относятся к другим ментальным особенностям. Почему галичане, скажем так, не такие, как мы, хорошие? Потому что они не терпят, чтобы в стране говорили и на русском языке. Не терпят, они относятся нетерпимо. Мы же относились, русские, находясь в одной стране, к ним всегда терпимо.
Давайте вернемся к мирному плану.
Давайте.
Ну, потому что сейчас это обсуждается. Вы сразу сказали, что в таком виде, в котором это сейчас существует, он долго не сможет просуществовать. И там важны уточнения. Вот что вы имеете в виду под этими уточнениями? То есть на чем будет настаивать сейчас, например, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика? Чего вы хотите? Чего добиваетесь в итоге?
Фактически независимости.
Сейчас, наверное, вот этот вопрос вряд ли можно будет обсуждать. Ну, если мы говорим о желании прекратить насилие.
Знаете, как весь вопрос в чем? Люди стали защищать свои интересы, стали защищать право свое говорить на русском языке, стали защищать право праздновать 9 мая как праздник победы, а не как праздник скорби и поражения. Стали защищать свое право торговать с Россией, а не обязанность торговать с Европой.
Например, это возможно в рамках особого статуса Донецкой области и Луганской области? Это вас устраивает?
Особый статус можно прописать так, я сам юрист, кандидат юридических наук, что это фактически будет как независимость. Ведь все с кем-то в каких-то есть отношениях. Украина даже входит в состав СНГ, и у них тоже есть какие-то статусы, какие-то обязательства. То есть, если там будет фактически признана независимость, а как вы ее назовете, это не важно. В Конституции Украины...
Нет, может быть, для вас это как раз принципиально важно, вот, в составе вы Украины или нет.
Нет, для нас принципиально важно, чтобы нам не меняли наши... убеждения. И, естественно, это мы не потерпим больше нацистов у себя. Поймите, то есть пролилась кровь, эти люди убивали нас только за то, что мы носим георгиевские ленточки. Это был это основание для убийства. То есть, если ты носишь георгиевскую ленточку, ты враг, тебя надо убить.
То есть, в составе Украины, Донецкая автономная область, предположим, вот так в перспективе, да, появляется, который свой парламент, сами выбирают губернатора своего. Да,
если мы будем все сами выбирать, свой парламент, у нас будет фактически свои войска, своя полиция, и все, мы можем...
Окей, а если не будет своих войск и своей полиции, если это останется тогда в ведении Киева?
Вы понимаете, как тогда все остальное невозможно, потому что мы не верим этой власти. Они обманщики, нацисты. Мы им не верим. Все, мы не можем себе позволить, чтобы нам запретили завтра смотреть российские каналы, как на всей территории Украины. Мы не хотим этого. Мы не хотим то, что сегодня, чему привержена украинская власть. Вот все, что она навязывает, мы этого не хотим.
Вы наверняка в курсе того, по поводу чего главные дискуссии разворачиваются за закрытыми дверями на вот этих обсуждениях мирного плана, да? И главные камни преткновения вот на сегодняшний день в этих дискуссиях, это что?
Это статус.
Статус.
Статус, да. То есть, ну еще раз хочу сказать, Украина очень гибкое государство. Всю жизнь в Украине в Конституции было записано, что Украина унитарное неделимое государство, но при этом в Конституции была предусмотрена автономная республика Крым. При этом любой юрист, который изучал теорию государства и права на первом курсе, знает, что в случае наличия в составе государства хоть одного субъекта федерации, автономной республики Крым, это государство называется федеративное. Унитарное государство никогда не могло в себе содержать субъект федерации.
Ну, Крым был формально автономен.
Еще раз хочу сказать... Юридически он назывался автономной республикой. Согласно юриспруденции, это субъект федерации. В этом случае государство не может быть называться унитарное. Но Украина при этом называлась унитарным государством. Раз она позволяла себе такую гибкую конституцию, то, может быть, в такой гибкой интерпретации Донецк и Луганск получат фактически статус независимости, но как-то это будет обыграно, что они будут в составе Украины. То есть, если Украина себя это хочет видеть так, то как-нибудь юристы разберутся, как это описать. Статус, еще раз хочу сказать, почему, возможно, допускается в настоящий момент такая формулировка, в том числе для сохранения промышленности, которая необходимо сертифицировать. То есть, если это будет государство непризнанное, то никакой сертификации речь мировой идти речи не может. Поэтому если будет останутся такие органы Украины, как сертификация продукции, фитоконтроль, которые прошли международную аттестацию, то, в принципе, никто не будет против.
Общий федеральный бюджет.
Нет.
Но как как с Киевом делиться-то?
Вот в этом же и весь вопрос. Понимаете, когда во Львовской области из бюджета выплачивали пенсии ветеранам АУНУПА, я человек, который каждый месяц общался с ветеранами, мне нечего было им сказать.
Но ради того, чтобы не лилась кровь, можно с этим согласиться
вот,
или нет?
Вот знаете как, вот уже досоглашались. То есть вот, нет. Это, вот мы не хотим. Мы хотим, чтобы все жили на свои.
Сколько процентов из бюджета, например, Донецкой Народной Республики вы бы согласились перечислять?
Мы, ну, не хотим. Мы не хотим.
Ну как, все 100% это невозможно, например. Ну, если вы хотите оставить, например, сертификацию, значит, какую-то копеечку вы должны пустить туда.
За сертификацию мы готовы платить.
За сертификацию. Ну, если скажет Киев, окей, оставляйте себе 90%, 10% будьте любезны нам отчислить для того, чтобы сохранять финансовый институт.
Вот это может быть предметом дальнейших договоренностей. На самом деле президент, который тебя считает там отцом нации, мы ожидали, что он, вступя в должность, просто проведет диалог со своими людьми и просто узнает, в принципе, почему люди взялись за оружие. Ведь не брались и взялись. Ведь чего требовали-то? На самом деле простых вещей. Юго-Восток чего требовал? Услышать их, что они хотят разговаривать на русском языке, что они хотят дружить с Россией, что они хотят праздновать 9 мая, что они не хотят видеть у себя нацистов. Разве это такие большие требования, из-за которых необходимо было этих людей начать убивать?
Сегодня Порошенко был в Мариуполе, наверняка об этом знаете. Да. И я полагаю, что какая-то информация к вам поступала, в том числе из Мариуполя. Что рассказывает, с кем встречался, что он там делал? Возможно, до него пытались именно такую позицию донести или нет?
Я думаю, что это просто моральный такой шаг, что вот он...
Пометил территорию.
Он вместе с мариупольцами, он их не бросил. Но, в конце концов, все решит оружие.
Подождите. Ну, так мы мирный процесс или продолжаем, или все решит оружие?
Если дело дойдет до оружия, все решит оружие. Еще раз говорю, он только начат. Ага. Это должна быть большая воля. Но воли нет. Мы не видим со стороны Украины, со стороны украинского правительства, украинского президента, волю просто услышать свой народ. Ведь эти же люди, они не только проживают в Донецке и Луганске. Еще раз хочу сказать, в Одессе людей, которых поубивали 2 мая за георгиевскую ленточку, многие тоже хотят быть услышанными. Просто их пересадили в тюрьму, в Харькове их пересадили в тюрьму, в Запорожье их пересадили в тюрьму. Но от этого люди ж не стали другими. Они не стали украинцами. И все такое. Поэтому мы хотим, чтобы президент все-таки начал слышать свой народ, если он хочет дальше, чтобы в стране был порядок. В том же Мариуполе очень глубокий протест есть. И многие ребята, которые у нас служат, они с Мариуполя. Угу. И многие люди с Мариуполя ждут, когда мы туда войдем. Тихонько.
А, тихонько.
Да, потому что сегодня за выступление убивают. Ведь подразделения нацистов, которые себя называют добровольческими батареями, да, они фактически проводят карательные акции. Они расстреливают людей в некоторых деревнях от 18 до 60 лет, просто мужчин всех убивают на всякий случай.
Давайте уточним, просто для того, чтобы не было вот таких полярных терминов из серии нацисты, вот те ваши земляки, возьми, харьковчане, люди из Донецка, из Луганска, которые сейчас в Национальной гвардии, они кто для вас?
Враги. Вчера говорю сказать, те мои земляки.
А в рамках мирного процесса они могут теоретически сесть с вами за один стол переговоров, начать о чем-то договариваться, на обмен пленными в конце концов. Они остаются врагами все равно?
Ну
это вроде земляки, но нет.
Земляки, да. Ну ничего, во время Второй мировой войны кто-то воевал за немцев, были большие армии, до миллиона человек с ЛАСом воевало. Но тем не менее они были враги.
То есть сейчас раскол такой, что вы не представляете возможного мирного диалога с теми,
почему?
Кто вы.
Представляем. Еще раз говорю, что эти люди, можно нас представить, многие люди пошли в армию благодаря тому, что в Украине проведено 3 принудительных мобилизации. Людей загоняют в армию под угрозой уголовной ответственности. Это большая разница между нашими подразделениями, в которых нет ни одного человека, которого вы бы загнали под угрозой уголовной ответственности, и украинской армией, где проведено 3 мобилизации, где людей отлавливают и под угрозой уголовной ответственности загоняют в армию.
К этому еще вернемся. Я напомню, с нами сегодня Евгений Жилин, руководитель подразделения ополченцев «Оплот». Сейчас новости, после которых я буду уже принимать ваши телефонные звонки, ваши комментарии буду зачитывать тоже.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
20:37 в эфире программы «Отбой». С нами сегодня Евгений Жилин, руководитель подразделения ополченцев «Оплот». Сейчас будут уже ваши вопросы, тоже и ваши вопросы, потому что у меня также масса своих вопросов остается. Попробуем как-то это вот сбалансировать. Давайте с телефонных звонков начнем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Евгений.
У меня вопрос к вашему гостю. Вот сейчас в новостях прозвучало, что Порошенко в Мариуполе сказал, что Украина будет закупать иностранное вооружение. Вот я хотел бы, чтобы ваш гость прокомментировал это. И вдобавок, как бы не похоже, это очередное перемирие, как бы на перегруппировку сил. И что в дальнейшем думают дальше делать руководители оплота?
Спасибо, принято.
Значит, первое. Естественно, мы понимаем, что Порошенко пошел на это только потому, что не смог нас победить. Мы это все осознаем, то, что они сейчас будут вооружаться, перегруппировываться. Но я знаю настроение там, в Украине. Никто воевать не хочет. Какое бы оружие ни было, к нему нужен солдат убежденный, который хочет убивать своих врагов. Мы задерживаем пачками людей, военнослужащих Украины, которые говорят только одно. Отпустите нас домой, нас загнали сюда под страхом уголовной ответственности. Хотят воевать единицы нацистских каких-то там наемников. Мы их всех смогли победить до этого и сможем победить дальше. Какое там оружие, там они там себе не придумывали. Они напоминают мне Гитлера, который все время думал, что проблема в оружии. А проблема только в том, что мы сильнее и с нами Бог.
Так, хорошо, но по поводу перегруппировки их сил, вы сказали, что они готовятся, а ваши силы, они в этот момент перегруппируются, вы закупаете какое-то зимнее обмундирование, возможно, именно для этого вы здесь, просто поясните.
Мы тоже готовимся, это, что здесь удивительного, они готовятся, и мы готовимся. Мы готовимся к тому, что они могут начать наступление, а мы их тогда быстренько разобьем, постараемся, и сделаем то, ради чего многие взяли оружие. Мы хотим освободить Украину от этой власти нацистской.
В Мариуполе жители роют окопы, готовятся к сопротивлению ополченцам. Что будет с этими людьми, если ополченцы займут Мариуполь, спрашивает Иван.
Ничего. То есть, что с ними будет? Ну, ничего не будет. Мы предложим им вступить в наши ряды, и я думаю, большинство из них вступят к нам.
А те, кто отказываются?
Пожалуйста, пусть живут, как они хотят.
Ну, то есть, ничего.
Не воюем. Еще раз хочу сказать. Мы военных отпускаем пачками, военнослужащих, те, которые с оружием в руках, попали к нам в плен. Мы их берем и отпускаем. Их отпущено 1200 человек. А это гражданские люди. Мы военных отпускаем. Мы не любим и ненавидим нацистов. Еще раз хочу сказать, мы воюем с нацистами.
Вы сказали, что там, например, западнее, на Украине, люди не в восторге от войны, и тех, кто хочет идти воевать, ну, совсем мало.
Да.
Да. А что, в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, тех, кто хочет воевать, их много?
Я еще раз сказал, 12 тысяч.
Это вот те, кто хотят воевать?
Да, это те, кто хотят воевать, и приходят постоянно.
Не устали от войны?
Ну, человек втягивается. В войну тоже. Люди привыкают к войне. К сожалению, люди начинают жить войной. То есть люди забывают гражданские профессии, и люди начинают жить войной.
Слушайте, но это же опасно по той простой причине, что потом человек начинает жить ради войны.
Да, это опасно. Но не мы это начали.
Ну а как это заканчивать тогда, не очень понятно, если люди, живущие войной, уже в это втянулись, а тут наверняка подтянулись еще и дополнительно граждане, которые зарабатывают на этом, и как дальше?
Об этом думать будем потом, после победы. Сегодня мы думаем, как победить. Как остановить врага? Как не быть позорищем перед своими дедами?
Угу.
Просто все. 9 мая, когда ты приходишь на мемориал и встречаешь ветерана, вот самое главное, как ты ему посмотришь в глаза, как ты смог жить с людьми, которые бьют людей за то, что они носят георгиевскую ленточку. Если ты смотришь спокойно ветерану в глаза, и тебе не стыдно, тогда нет проблем. Те же люди, которым стыдно смотреть ветерану в глаза, те, наверное, берут автомат или помогают другим способом и идут к нам. Таких, слава богу, много.
Уточнение. Сейчас активно обсуждается роль ОБСЕ, вообще мирового сообщества, в замирении процесса на востоке Украины. А говорят о том, что сейчас нужно увеличить число наблюдателей. Я полагаю, что недалеки разговоры уже о возможных миротворцах, которые могут появиться между противоборствующими сторонами. Где эта линия разграничительная, по вашему мнению, может, должна пройти между вами и Киевом?
Это юго-восток Украины.
Это где?
Начиная от Харькова, заканчивая Одессой.
От Харькова и заканчивая Одессой.
Да, вот там должны стоять миротворцы. Должны быть запущены российские каналы на территорию Украины, должны быть нормальные демократические процессы запущены на территории Украины, когда люди, которые хотят слушать, имеют право слушать все мнения, и проукраинские, и пророссийские мнения. После этого должны быть сделаны выборы демократические, и люди должны определиться, куда они хотят. Ведь, еще раз хочу повторить, на момент выбора вектора евроинтеграции нами было собрано 5 миллионов подписей за проведение референдума. Испугались проводить референдум. Когда проводили сейчас подписание договора о евроинтеграции, ведь это серьезнейший акт для всей страны, тоже не провели референдум. У людей так забыли спросить, а вы согласны на евроинтеграцию? Ведь это серьезный шаг, изменение многих позиций. Не спросили.
Понимаю, вас не услышали.
Вот необходимо спросить, и вот где, наверное, люди хотят дружить с Россией, там пусть остаются свои устои. Где кто хочет в евроинтеграцию? Без вопросов. Но каждый живет за свои.
Санчиксон Виталий задает вопросы, которые близки. Путин помогает Донбассу, спрашивает Санчиксон. И Виталий, без помощи России вы и шага не сделаете. Это не столько вопрос, сколько утверждение. Я синтезирую эти комментарии. И у меня вот следующий вопрос рождается. А вообще роль Москвы в решениях, которые принимаются в ДНР и ЛНР? Если попытаться оценить в процентном соотношении роль Москвы, их влияние, тех людей, которые, там, возможно, из Кремля как-то с вами взаимодействуют, это 10%, 20%, 50%, 60%. Пожалуйста, попробуйте оценить.
Москва. Москва – это, знаете, как центр русского мира.
Так.
Мы всегда были ориентированы на Москву.
Хорошо, в Кремле это, что-то говорят.
Ну, они делают, они ведут диалог, угу. Они общаются, выясняют настроение, и после этого что-то предлагают и пытаются помочь. То есть устроить диалог, конечно, в Минске без помощи Москвы руководству ДНР было бы невозможно.
Если в Москве скажут, ребят, все, стрелять не нужно больше, хватит, настрелялись. Услышите?
Вот просят, но еще раз говорю, что Москва не может приказать. Еще раз говорю, люди сами взяли автоматы без Москвы. Когда Путин попросил не проводить референдум, его все равно провели. К Москве прислушиваются.
Но есть мнение, что его провели, потому что на самом деле Путин сказал одно, а подумали-то в Кремле другое, что неплохо было бы его провести для того, чтобы иметь юридические обоснования для дальнейших политических процессов на востоке Украины.
Ну, так можно думать и предполагать все, что хотите. Знаете, как есть мнение, а может быть, и этому нет конца. Можно тогда предположить, что Путину тоже об этом сказал Обама. Ну, предположить.
Да.
И они вообще, есть много мнений, что кто-то специально устроил бойню, чтобы выбить славян там, да? То есть мнение. Ну, и из этих мнений и предположений можно рассуждать. Это имеет место право такое рассуждение, но я знаю, как это все зарождалось и как это все происходило. И это зарождалось все не по приказу Москвы, там, или, как говорит Путина.
Вы независимы от Москвы?
На сегодняшний день, да. Мы независимы практически ни от кого. Но мы прислушиваемся. Это наш ориентир.
Черт, а как деньги-то зарабатывать? Откуда деньги, они вообще берутся? Из Киева, из Москвы приходят. Ну, для того, чтобы продолжать... Война — это всегда дорого.
Это регион вообще сам по себе богатый.
Там нет, есть... уголь продавать нужно кому-то.
А, элементарно... Украина покупает и сегодня уголь.
Ага, то есть из Киева деньги продолжают поступать?
Нет, они поступают от потребителей. А кому там, кто продает, конечно. Это Донецк, он сидит на золоте, черное золото. Добыча угля, себестоимость, скажем так, 500 гривен, а покупается по 2-2,5 тысячи гривен. Пятикратный подъем на угле.
Москва деньгами помогает?
Мне не давали.
Вам это имеется в виду?
Мне лично не
оплот.
Давали, да, оплоту не давали. Может быть, кому-то дают, я ж не знаю.
Как много сейчас российских военных на востоке Украины, я имею в виду не обязательно кадровых, да, но тех, кто могли уйти в отпуск, нерегулярных.
Вот еще раз хочу сказать, я не видел лично ни одного кадрового военного, ни одного кадрового военного в Донецке. Лично я не видел.
Тогда все эти истории про псковских десантников, вот по вашей оценке, это что?
Еще раз говорю, может быть, у нас есть много людей, едут. Ну, вот с Калининграда, допустим, мне позвонили, 75 человек едет. Угу. То есть эти люди приезжают, говорят, можем мы приедем? Приезжать, они заходят на территорию Украины, как обычные граждане, получают у нас оружие, форму и воюют. Может быть, они и псковские десантники. Многие люди воюют все под какими-то позывными.
За счет чего случился перелом тогда?
За счет того, что мы оказались сильнее, а они слабее. Потому что переоценили силы, мы смогли создать резервы. Они зашли в западню. То есть так же, как создали Южный котел, то есть это была глупая операция, когда они прошли, натолкнулись на оборону, а дальше у них просто не было сил поддержать свою группировку восьмитысячную. И она оказалась на узком фронте между границей России и ополченцем 8 километров. И с двух сторон их захлопнули. То есть сегодняшняя война очень интересная. Сегодняшний Донецкий, Луганский регион – это степи. Это не Чечня, где есть горы, где есть лесистая местность. То есть в Донецке и Луганске прямого боестолкновения, скажем так, с применением стрелкового оружия очень редко. Практически нет. Понимаете? То есть автомат стреляет на 100-200 метров, дальше он не стреляет. Максимум снайпер. У всех есть тепловизоры, поэтому очень близко ты никому не подойдешь. Поэтому сегодня стреляют что? Артиллерия, минометы. Это 4-40 километров. Еще раз повторяю, 4-40 километров. Основная задача – это подвоз боеприпасов. Как только подразделение лишается возможности подвозить боеприпасы, это становится безоружное мясо.
То есть так произошло. Основная цель коммуникации?
Основная цель – это контроль дорог. Как только подразделение в Иловайск зашло, как только отрезали ему дорогу, они стали просто беспомощными котятами. Поэтому Владимир Владимирович Путин и предложил им сдаться. На самом деле это было очень мудрое решение. Ведь только что 8 тысяч десантников, 4 бригады были уничтожены на границе с Россией. 500 человек еле успели выбежать оттуда. 8 тысяч, они даже не знали, куда стрелять. Они, когда у них брали интервью, они говорят, мы даже не знали, куда стрелять. Через 40 километров к ним прилетает снаряд и убивает их. Они даже не знают, куда стрелять, потому что на расстоянии зрительного контроля никого нет. Снаряд приезжает издалека. А им нечем ответить, потому что к ним нет подвоза боеприпасов. У них есть много автоматов, много патронов, некуда стрелять. Они просто были как зайцы, которых расстреливали. Они говорили: Киеву нас расстреливают, выведите нас. На говорите, в Киеву нас расстреливают, выведите нас. Тех, кого вышли через российский кордон, кого Россия пропустила, их объявили дезертирами. Такая же ситуация возникла и в Иловайске, и под Амвросиевкой. Мы дважды нас также хотели отрезать, и мы также чуть не оказались в котле. Донецк обрезали между Шахтерском и Снежным, и Торезом. И второй раз между Снежным и Дмитровкой также нас отрезали. Но мы дважды ликвидировали эти прорывы. Вот и все. Когда человек отрезает других от баз снабжения, он сам рискует быть отрезанным.
Телефон прямого эфира 7373948. Я напомню, с нами сегодня Евгений Жилин, руководитель подразделения ополченцев «Оплот». Разбираемся в том, что происходит. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я сам дончанин. Хочу немножечко просто поправить насчет того, что запрещают на русском языке говорить. Был во Львове, и друг у меня там тоже работал. Никогда претензий к русскоговорящим там не было. Поэтому, ну, это немножечко вранье, так сказать,
СМИ. Сразу вопрос в эфир, можно?
Да,
и фирма... вопрос. И вопрос вам. А, вам можно сразу вопрос в эфир?
Да, конечно.
Скажите, фильмы на русском языке, русские... Иностранные крутили у вас в Донецке? Или все были с украинским переводом?
Конечно, с украинским.
А вот я, русский, я мог посмотреть американский фильм на русском языке?
В интернете.
В кинотеатре я, русский, мог посмотреть?
Конечно, я из-за этого тоже не ходил в кинотеатр, мне это очень не устраивало.
Это ущемляет права? Как вы считаете?
Да, ущемляет, конечно, ущемляет.
Но почему же тогда вы говорите?
Значит, так. Хорошо, ну, дальше вопрос уже от нашего слушателя.
Я,
да, вы не представились.
Я имел в виду то, что не было, чтобы люди прям кидались там.
Ну, а потом стало.
На русском.
Хорошо.
А вопрос вот в чем. Идет война, да? В Донецке остается очень сильная группировка в аэропорту. Мы идем нападать на Мариуполь. Вот обоснуйте это. Ну,
еще раз говорю.
Спасибо.
Еще раз. Группировки в аэропорту. Да, это есть проблема. Почему? Потому что эти негодяи имеют там артиллерию, из которой обстреливают город, школы и, в первую очередь, узлы жизнеобеспечения, то есть электростанции, водоснабжения. Да, это есть проблема. Вот эта проблема, первая, которую нам не дали решить, на сегодняшний день нам ее не дали решить этим приостановлением огня.
Кто не дал?
Ну, соглашение.
Слушайте, ну Захарченко, он тоже из Донецка, поэтому он,
наверное... Захарченко, да, это проблема, которая будет решена первая, как только...
Кто надавил, кто настоял? Если вы хотели...
Договорились. Мы договорились не стрелять, мы сегодня не стреляем. Вот и все. Завтра мы, они начнут стрелять, и первое, что мы зачистим, естественно, аэропорт.
Так, Мариуполь.
И Мариуполь в том числе.
А Мариуполь зачем? Ну, например, там живут люди, которые, которым ну, вообще лишь бы не стреляли, а еще там не важно кто.
86% Донецкой области проголосовало за независимость, в том числе и Мариуполь. Поэтому сегодня, когда там нет ваших корреспондентов, когда любое другое мнение считается сепаратизмом и убивается, на сегодняшний день можно сказать, что да, там проживают все люди, которые хотят жить в Украине. Смотрите. Но когда проводился референдум, никто не будет отрицать, что массы были, и даже данный, я думаю, слушатель скажет, что люди шли в очереди, такого голосования, наверное, не видел никогда Донецк, когда люди записывались в очереди, и 86% проголосовало за независимость.
Я вот что уточню. Значит, смотрите, как с моей стороны это выглядит. Например, когда Киев идет, как освобождать от сепаратистов Донецк, выглядит дико, да?
Да.
Ну, потому что...
86%, они будут... 86% сепаратистов.
Я продолжу мысль свою, да? Ну, например, да. Это выглядит дико абсолютно. Но, с другой стороны, например, когда ополченцы идут освобождать Мариуполь, это тоже выглядит несколько странно, но по той простой причине, что жители Мариуполя, может быть, и не хотят, чтобы их освобождали, не хотят, чтобы у них в Мариуполе не стреляли.
Что вы хотите услышать от меня?
Не странно ли это?
Войны никто не хочет.
Да.
Еще раз хочу, вы меня так спрашиваете...
Стоит ли брать тогда Мариуполь? Или уже, ну, правда, как дальше-то быть?
Если спросить, а хотели ли в Берлине граждане немцы... чтобы их бомбили, русские войска. Не хотели, конечно. Но надо же врага добить.
Но простые люди тогда, получается, заложники этой ситуации.
Война и страдают простые люди. В том-то же вопрос, что
война... Тогда чем вы отличаетесь от Киева? Ну, например, Киев идет долбить Донецк, это дико. А вы идете освобождать Мариуполь, хотя, например, жители этого уже, может быть, и не хотят. А это, ну, тоже странно.
Вот странно. Но во время войны есть одна страна справедливая и правая. Это мы. Ага. А есть вторая страна... Негодяи. Это сегодня Порошенко. Вот Порошенко на своей земле развязал войну. Не антитеррористическую операцию, он развязал войну. Я здесь бы хотел еще ситуацию напомнить. Если Библия, помните, и когда две женщины спорили за ребенка. Когда пришли к Моисею, говорят, одна говорит, это мой сын. И вторая говорит, это мой сын.
Пополам его.
Моисей говорит, пополам, да? Одна говорит, не надо, не рвите, забери. Пусть она заберет, лишь бы он жил. Так вот, если бы Порошенко относился к этой земле как к своим детям, он бы сказал, проголосовали за независимость, поживите, потом сами придете.
Так вы вот как в ситуации с тем же ребенком, говорит, ну давайте поделим его пополам.
86% людей говорит, освободите нас от нацистов. И мы их освобождаем, мы должны их уничтожить на своей земле. Вот и все. Я еще раз говорю, сказать, есть еще большая проблема, это 9 мая и живые ветераны. Для меня это есть основополагающее в действиях. Я говорю, 2 мая в Одессе для многих стало Рубиконом, когда убивали именно из-за этого. То есть мы не сможем жить в одной стране с этими людьми. И люди, которые живут в Мариуполе, они не приверженцы нацизма.
Идеологически среди повстанцев-патриотов каких имперцев больше, советских или монархических, интересуется 757-й идеологией вашей, пожалуйста.
Скажу так, большинство с радостью воевали бы под красным знаменем.
Советских. Хорошо, принято. Дальше. Следующий вопрос. По поводу Яроша. Вы и сегодня говорили о том, что по вашей информации он ранен. Так эта информация подтверждается или нет? Дмитрий Ярош, который правый сектор.
Еще раз говорю, я могу сказать достоверно одно, что у нас есть информаторы системы МВД, которые нам сливают информацию про националистические батальоны, потому что власть сама их боится. Она их слушает и нам их выставляет как мясо. Мы их уничтожаем с радостью, и спасибо за это. Это их проблемы внутренние. У нас была информация о нахождении Яроша, вплоть до деревни. Мы выслали туда разведгруппу. Есть конкретный разведчик, руководитель разведгруппы, который доложил мне, что он лично видел Яроша. Туда была наведена артиллерия. Стреляли 4 миномета «Василек». Это автоматический миномет 82 мм. Попали в место нахождения Яроша 4 мины. Было темно. Вынесли Яроша, у него по информации
вашего
разведчика было ранение в область шеи. Его потом увезли. Как нам сообщили, опять же, информаторы, его увезли в Днепропетровск. По информации разведчика, это ранение, по его мнению, опять же, его мнению, несовместимо с жизнью. Но, как я обладаю информацией, якобы Ярош жив. Но если бы мы его увидели в эфире, мы бы увидели. куда он ранен.
7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок успеем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, скажите, пожалуйста, а вот, ну, как бы, жители Харькова, Мариуполя, других городов, ну, в которых, собственно говоря, оплот был силен и так далее, да, вот сказали, может быть, есть сейчас смысл или возможность вообще есть такая договориться, вот сейчас же идет, собственно говоря, обсуждение, да, условий перемирия, может каким-то образом провести там в дальнейшем там референдум или еще что-то, вот сейчас как-то договориться, чтобы, ну, в случае, если жители действительно запуганы и как бы, ну, не могут сейчас, собственно говоря, там открыто, да, выразить свою позицию, например, хотят быть там в Новороссии, может каким-то образом, или это как бы
власть
невозможно.
Я понял,
спасибо.
Власть боится референдума. Еще раз хочу сказать, на этапе евроинтеграции 5 миллионов жителей были подписи собраны за референдум. То есть люди говорили, давайте проведем референдум. Испугались. Еще раз говорю, для Украины евроинтеграция – это смерть. Мы превратимся все в придаток Европы, где будет убита вся промышленность, и мы это понимаем. Наша единственная задача будет мыть полы там, в Западной Европе. Мы даже не сможем конкурировать на своей земле работать, потому что азиаты и африканцы намного дешевле, чем мы. Поэтому власть это прекрасно понимает, чтобы вы поняли. Они прекрасно, они просто работают не на народ свой. Они получают зарплату в Вашингтоне. И никогда не пойдут на проведение референдума демократического.
Смотрите, да, Евгений, если бы перед вами поставили вопрос, стоит ли продолжать вооруженную борьбу, Сирич, воевать вот в нынешних условиях, как бы вы ответили?
Знаете как, вы послушайте других людей, которые там воюют, и они бы сказали, они много говорят даже о возможном предательстве Захарченко. Да, они готовы воевать.
Вы бы как ответили?
И я считаю, и правильно.
Продолжать. Вас интересует мнение, например, наших слушателей, которые проникались вашими тезисами, вашими мыслями?
Да, интересует.
Давайте. Да, продолжать воевать за правое дело. 134-21-35. С нами Евгений Жилин, руководитель подразделения ополченцев «Оплот», который полагает, что нужно продолжать воевать. 134-21-35. Да, и вы также считаете. И 134-21-36 вы полагаете, что уже пора бы остановиться. Это 134-21-36. У нас времени на голосование немного, всего минута. 134-21-35. Да, продолжать воевать. И 134-21-36. Нет, уже пора остановиться. Так вы бы проголосовали. Все, голосование началось. У нас есть возможность выслушать один телефонный звонок для того, чтобы резюмировать нашу дискуссию. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста, коротко.
Я сама из Запорожья, хотя живу уже 30 лет в Москве.
Так.
У меня там родители похоронены, у меня квартира. Я хочу сказать, что и запорожцы, и люди других областей, вот Юго-Восток, они просто боятся, они все хотят, чтобы, в принципе, избавиться от этой фашистской власти.
Боятся,
я думаю,
но хотят
западным
избавиться.
Западным регионам эта фашистская власть не нужна.
Так, ну продолжать
не
воевать?
Надо бороться и добивать ее, добивать до конца.
Ва, спасибо, принято. Это человек из Запорожья, который 30 лет живет в Москве.
Еще раз говорю, что самый главный лакмус – это 9 мая. В Харькове 9 мая уже не праздновался. 23 августа – день освобождения города Харькова от фашистских захватчиков. Уже не праздновался. Стоит вопрос…
Евгений, прошу прощения, я понимаю примерно, о чем вы хотите сказать, чем завершить, но времени не осталось. Мне остается только подвести итоги голосования очень быстро. 84% на вашей стороне, Евгений, и 16% выступают уже против вас. Так проголосовали наши слушатели. С нами был Евгений Жилин, руководитель подразделения ополченцев «Оплот». Спасибо, Евгений, приходите еще.